Рід Радіо Свобода. У мікрофона Віктор Шендерович. Це програма «Все свободны». Воскресний розговор на свободные теми.
Разговор на свободные темы. В прямом эфире мы ведем сегодня с Сергеем Гондлевским. Поэт Сергей Гондлевский, хотя я думаю, что радиослушатели наши знают это имя. Сергей Маркович пару раз был уже в нашем эфире. Сегодня он даже в гостях у меня скорее не как поэт, а как ни странно, как публицист. Оттолкнемся от переписки, которая стала очень заметной в последние пару недель. Переписка с Леонидом Костюковым, Сергея Гондлевского, Леонида Костюкова на Политру и Гранях.ру. Тема показалась чрезвычайно важной. Я для начала разговора пара цитат для тех, кто не читал. Из Леонида Костюкова. «Возможности для нормальной жизни сейчас беспрецедентно высоки по масштабам нашей страны. Если я хочу посмотреть кино, для всех я иду в Ролан, если для всех в 35 миллиметров. Я водил гулять своих детей на тот же бульвар, куда бабушка и мама 40-45 лет назад водили меня. Мои дети выросли. Это нормальная жизнь, не менее нормальная, чем жизнь моего одноклассника в Торонто или однокурсника в Нью-Джерси. Я очень не люблю Единую Россию, но вынужден констатировать, что мне нечего с ней делить. Наши зоны, по сути, не пересекаются. Времена не выбирают, факт. Как оказалось, губернаторов не выбирают, и президентов, и депутатов. Но блаженные времена, когда хотя бы личную судьбу можно выбирать». Вот позиция, изложенная внятно, замечательно, надо сказать, и обаятельно, как заметил Сергей Гондлевский. Из Сергея Гондлевского коротко одна цитата. «С нормой надо держать ухо востро, совсем без нее нельзя, только с ней невыносимо. Не говоря о том, что норма, к счастью или несчастью, понятие относительное, и, в числе прочего, свидетельствует о личностном масштабе своего приверженца и блюстителя». Ну и далее про Толстого, да, которому его жизнь, включая жизнь его семьи, казалась сумасшедшим домом, и в таком взгляде имеется свой резон. Вот эта переписка о норме и о месте художника в рабочем строю, да, «Пойдите прочь, какое дело поэту мирному до вас», там очень много чего сразу, да, откликается, аукается на тему вашего диалога.
Я вступаю?
Да.
Добрый вечер, здравствуйте. Я искренне отнекивался, когда меня Шендерович раз и два звал на сегодняшний эфир, отнекивался я по двум причинам. Ну, во-первых, мне кажется, что то, за что я стою, вполне очевидным и лежащим на поверхности, как дважды два. Мне как раз кажется, что позиция коллеги Костюкова, она требует комментариев, оговорок, что, собственно, он и делает. И мне совершенно нет охоты прослыть таким резонером чатским, да, который говорит...
Продолжает разговаривать, да?
Да, который продолжает разговаривать. Это была первая причина, по которой я пытался увильнуть от сегодняшнего эфира. И вторая, мои, в общем, вполне добрые чувства по отношению к моему оппоненту. Он не то, что кажется мне, он и очень достойный человек. Но как-то не парадоксально, нередко так бывает, что достойных людей ход мысли приводит к каким-то выводам, по меньшей мере, странным, равно как и наоборот, люди в частной жизни не ахти, но
вдруг, думают,
да,
вдруг оказывается.
Нет, это сплошь и рядом. Я бы сказал, что это такое в данном случае горе от ума, так что мне бы не хотелось, принимать участие в таком праведному люлюканье, да?
Нет,
поскольку уже, эта переписка наша, она какой-то резонанс имеет, и уже и на Гранях вышло две статьи, где его склоняют, и Цветков написал статью. Я бы все-таки хотел возразить Костюкову по существу. Он говорит о норме, поскольку мои любимые такие... Один из любимых афоризмов в жизни принадлежит то ли Фарадею, то ли какому-то еще физику. Теории не измышляю. Я расскажу случай из жизни, а Витя мне скажет, когда это было, потому что это как раз связано с телевидением, и я уже успел забыть. Начну я за здравие, по-костюковски. Я служу в очень уважаемом журнале иностранной литературы. Я там не делаю, равно как и мои коллеги. Ну, вернее, наоборот, мои коллеги равно как и я. Мы не делаем ничего там зазорного, да? У нас у всех глаза не бегают. То есть мы печатаем в меру своих сил хорошую литературу.
В хороших переводах.
Да, в хороших переводах. Мы ни от кого не зависим. То есть, значит, я могу не, так сказать, не стесняться перед семьей за тот хлеб, ну, так скажем, за тот взнос в семейный бюджет скромный, да, который я делаю. И вот сколько-то лет назад я возвращаюсь домой со службы, а я очень консервативен. И я обычно садился ужинать, включая НТВ. Тогда еще по НТВ можно было узнать новости. Да. И я любил, когда Осокин мне что-то рассказывает, а я вот... Вот. И мы сидим вот всем своим семейством. Как сейчас помню, едим котлеты с макаронами. И в это время у меня котлета зависает на вилке в воздухе, потому что по телевизору нам показывают расстрел по приговору шариатского суда. И я понимаю, что вообще происходит какой-то бред. По эту сторону экрана ужинает семья, которой не за что стыдиться, да? Она ест честные котлеты, заработанные честным трудом родителей. Но по ту сторону экрана происходит нечто невообразимое.
99-й год. Я
99-й год. Ну, что в такой ситуации делать? Выключить телевизор? Малодушие. Не есть котлет? Почему, если они заработаны честным трудом? Мчаться в Чечню? Ну, для этого надо иметь, ну, в общем, силу характера и сострадание Политковской, да? Это все-таки там гений какой-то нужен в этой области. Что в этой ситуации делать? Во всяком случае, не называть это нормой. Хотя все приметы нормальной жизни по эту сторону экрана в данный момент существовали.
Да. Возвращаясь к твоему чуть-чуть на шаг назад, когда ты довод за то, чтобы не приходить, когда ты говорил, что это совершенно очевидно. Я просто констатирую, что твоя норма, да, и норма там Алексея Цветкова, она не является доминирующей сегодня в обществе. Если бы это являлось доминирующей нормой, и вдруг появляется там Леонид Костюков, который говорит нечто другое, да, то тогда бремя доказывания лежит на нем, да, потому что мы являемся точкой отсчета. Наша позиция. Нет, все не так. Его позиция, эта позиция является сегодня абсолютно доминирующей. Да? Огромное количество чистых, приличных людей. Я специально говорю чистых, приличных, да, я не говорю уже, выносим за скобки подонков, да, подлецов, которые просто там прирабатывают при этой власти, да. Я имею в виду именно честных, субъективно людей. Вот это доминирующая позиция среди них. А вовсе не вот это ощущение застывшей, да, застывшей котлеты на вилке, да, и понимание того, что это не норма, и ты как минимум не должен это называть нормой. Но норма действительно, я более легкий пример, легкий, потому что не из нашей жизни. Я, возвращаясь, извините, там, из отпускных краев, да, вот ехали мы как-то в аэропорт города Мюнхен, да, и уже поздний вечер, ищем гостиницу, гостиниц как-то нет, все какие-то городки, и мы решили заехать в какой-то городок неподалеку от аэропорта переночевать. Заехали в городок, городок назывался Дахау. И я по понятным причинам понял, что я как-то тут буду плохо, наверное, спать, мне почему-то не будет спаться. И мы поехали немножко дальше, несколько километров, отъехали в другой городок, соседний. Нашли еле-еле в какой-то пивнухе, да, место, где переночевать, пивной дом, наверху комнаты для постояльцев. Утром спустились на завтрак, и я увидел кубки за победы в пивных фестивалях. Портрет дедушки вместо Христа, значит, в углу Христос, а на большом месте, в центральном, портрет главного местного бюргера, вот, видимо, дедушки или прадедушки нынешних хозяев, и полка с победами, с кубками за победы в Октоберфестах, в пивных фестивалях. 34-й год, 35-й, 37-й, 39-й, да? К вопросу о норме. Шла нормальная жизнь, кто, почему люди не должны пить пиво, люди не должны водить детей в школу, да? Только все это происходило в 5 километрах от Дахау. Это норма. И те люди, которые праздновали победы в пивных фестивалях, они были нормальными. Они нормальные, там, типа Фихтвангера, да, что-то уже кричал из Англии, да, производил очень неприятное впечатление.
Кстати, на меня это всегда производит, ну, сильное впечатление. А ты знаешь, как Эйхман начал свою карьеру?
Нет.
Я недавно прочел эту книжку Ханна Аренд «Банальность зла».
Банальность зла?
Банальность зла. Ну, это ей здесь дали такое
потрясающее перевод.
Вообще, это ее, да, да, это выдуманная ей замечательная формула. Так вот, Эйхман, значит, уничтоживший, я не знаю, там, миллионы, сотни, тысяч, ну, в общем, какое-то невероятное количество живых людей, и продвинувшийся очень высоко по своей карьерной лестнице, он вступил в СС... потому что он был ничтожеством, он болтался, его выгоняли там с одной комвиажерской работы, с другой, и он решил взбодриться между вот в эту паузу без работы и походить в конно-спортивный клуб, а членам СС была скидка. Все.
О, Господи.
Да?
Вот, вот, вот ты не знаешь, вздрагивать или смеяться. Да, поразительно. Да, это довод для вступления, да, это довод для вступления. Действительно, абсолютная, да, абсолютная банальность, абсолютно банальное зло. Так вот, да, сегодня позиция, заключающаяся в том, что это имеет к тебе отношение, самое прямое, она, в общем, не доминирующая. И не видно, чтобы она стала доминирующей в ближайшее время.
Ну, вообще там, что меня подвигло отвечать Костюкову? Я со слепающимися глазами, уставший, прочел его эту статью, и скорее я даже кивал, потому что, в общем-то, там интеллигенция отечественная традиционно настроена негативно, на протест, и вот нужно какое-то мужество, я подумал, чтобы действительно находить что-то хорошее. И я покивал, погулял с собакой, вернулся и узнал, что очень близкие мне молодые люди были избиты и ограблены непосредственно просто в 5 минутах ходьбы от нашего дома на Пушкинской. Угу. Когда они обратились, оказался рядом милицейский патруль. Патруль задержал, значит, грабителей и хулиганов, отдал под козырек и отпустил их. И объяснил, что они были с милицейскими корками. Я это... И тогда я бросился перечитывать, и там, среди прочего, написано, что существуют вполне сгущенные секторы, ну вот, негативного такой вот энергии, что ли, да, а нормальные секторы, которые настолько определены, что туда просто надо не заходить. Где пролегает граница сектора?
Как выясняется, прямо по центру Москвы. Да. Ты можешь перейти на другую сторону улицы там, да?
Да. Ну, хорошо, там Костюков, как и я, остепенившийся человек. Он не ходит ночами по питейным заведениям. Эти молодые люди занимались хемингуэевщиной. Я имею в виду избитые, да, близкие мне люди. Они ходили из одного питейного заведения в другое. Им не ходить в 20 лет... Что им там сказать?
Не выходить из дома.
Не выходить из дома, да. Где пролегают эти
границы? Да, но ты не выходишь из дома, дом могут взорвать. Да?
Да.
Это иногда это сгущается до сюжетной нравоучительности совершенно немыслимой. Вот такого рода, да? Например, то есть иногда судьба отдает прямо так, буквально нравоучительно, да, сторонникам такой позиции. Я, например, знаю случай, мне он известен, когда судья, которая отказалась признать пострадавшими жертв теракта в Москве, взрыва вагона метро, она пострадала в следующем теракте. В следующем взрыве. Но в этом есть какая-то такая литературщина, да? То есть, если бы я это придумывал...
Слишком стройно,
да? Слишком стройно. Если бы я это придумывал, я бы постеснялся такое придумывать, но жизнь, она жанра не соблюдает. Она иногда бывает и нравоучительна. Но это такой самый прямой путь, да? Точно так же, как ты не выходишь на улицу, ты не заходишь, ты идешь в театр, это оказывается Норд-Ост. Это опять-таки такая банальщина. Но даже если это не будет иметь отношение прямо к тебе, то вот здесь упомянутый тобой Алексей Цветков, который тоже как-то замечательные какие-то вещи сформулировал, он написал: «Человек не может быть свободным, если не свободен его ближний, потому что это не свобода, а привилегия». Вот эта формулировка очень-очень показалась точной. Да? Свобода – это, да, а когда это свобода в огороженном пространстве, да, и только для членов партии, условно говоря, да?
Ну, это род заказа тогда.
Да, это род заказа.
Это курица, это венгерская курица в заказе.
Венгерская, да, значит, ты можешь ее съесть, она вкусная, но только ты не, от этого ты не станешь свободным. Этим надо гордиться. Условно говоря, это не... То есть венгерской курицей в заказе можно насытиться, гордиться только не надо. Вот, ну, так уж. И объявлять это уж совсем нормой.
Ну, у меня возражение там еще по одному поводу, обращаясь ко мне, Костюков говорит: «Но вы-то там, Сережа, и не были унижены при советской власти, и сейчас не унижены». Я возражу. При советской власти я, может быть, и действительно не был унижен, потому что я был люмпен, как и многие мне подобные. Я был асоциальный тип. Что значит? Я не один такой. Значит, целая категория людей уезжала летом в какую-то даль разнорабочими в экспедиции. Здесь сторожила, дворничала, жила в котельных. И в этом была отчасти демонстрация. Мы жили на 60 рублей. Мы были почти что за пределами общества, у самой его границы. Сейчас мы... Эстеблишмент, прошу прощения за выражение.
Да, за
грубость. Да, и на нас совершенно другая
ответственность.
Да,
при советской власти никто, собственно, Гонлевского не интересовался мнением Гонлевского, да, об окружающей действительности.
Там Костюков пишет: я хочу писать, и я могу писать. Я хочу говорить, и я могу говорить, но это сотрясение воздуха. В том-то и дело, что мы живем в удивительной ситуации. Мы можем писать все, что угодно, и говорить все, что угодно.
В обитой волоком комнате, в общем, да. Более-менее, да?
Да, конечно же. Резонанса никакого. Но я думаю, что все равно надо делать то, что мы можем. Ничего, кроме как говорить и писать, мы не можем. Может быть, мы все-таки добьемся каких-то... Может быть, что-нибудь и срезонирует. Там, когда я... в 70-е годы шлепал пешком или ездил с зайцами, я не был унижен, да? Ну, я был там... Слушай, я повторяю, я не был один такой, да? Мы такое вот поколение таких дервишей или людей, ну, строящих из себя дервишей. Это была одна поза. Сейчас мы стоим в пробках и играем желваками, потому что кого-то везут. У меня, кстати, недавно гостил мой товарищ с Украины. И он совершенно невосторженно относится к Ющенко, и вообще речь шла не о нем. А он коллекционер антиквариата. И он мне рассказывает, что какой-то там в Киеве стадион крытый отдается целиком под ярмарку всякого старья. И вскользь он сказал, что 2 или 3 раза он с Ющенко толкался у одних и тех же прилавков. Я говорю: подожди. А мордовороты? Они говорят: ну, они где-то сзади, там их 2 бродят, скучают. Фантастика, да?
Я эту фантастику наблюдал собственными глазами. Да, только не с Ющенко, а с Саакашвили. Неприятный тип. Ничего хорошего не хочу сказать о режиме Саакашвили. Но констатирую, что когда в городе Батуми мои те люди, которые меня принимали, да, и, значит, угощали, привели меня просто в кафе, это не было подстроено, да, уверяю вас. Они просто привели в кафе, там, переждать дождь, выпить кофейку. За соседним столиком обнаружился президент Грузинской республики, и мордоворот действительно стоял один на входе, но я сквозь него прошел, так сказать, и сел за соседний столик.
И на пол вас не клали.
И на пол не клали лицом, и Батуми продолжал жить, значит, нормальной жизнью. У нас звонки, давайте послушаем. Вот, да, наушники. Да, ура. Иван из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
А я не слышу его одной.
А тогда, видимо, другие наушники.
Сейчас
мы справимся.
Вот тебя уже слышу.
А, тогда все. Да, да, говорите.
Да, добрый вечер. Алло.
Да, я вас слушаю.
Слушайте, да? Значит, ну, у меня по существу вопрос относится к тому, о чем вы сейчас и говорите, возможно, даже ответили. Вот, ну, извините, может быть, немножко резко, но я не очень понимаю, как можно, так сказать, считать честно заработанную котлету, если живешь в нашей стране же и работаешь в многоуважаемом журнале, но это не какая-то претензия к гостю, а вот просто вопрос чисто такой старинный. А вот что делать, чтобы совесть была чиста? Спасибо.
Ну, ничего себе, что делать, чтобы совесть была чиста? Во-первых, понимаете, значит, может, я до того, как ответит Сергей Маркович, я свое мнение кратко скажу. Значит, если мы, либо мы все коллективно делаем харакири, да, потому что мы граждане этой страны, да, за которой нам стыдно, и мы не можем ничего исправить, да, значит, либо мы делаем харакири, либо все-таки мы до такого максимализма не доходим. все-таки я считаю, что человек имеет право уж котлету с макароны, заработанную работой, значит, заработанной службой в журнале «Иностранная литература», это все-таки не предмет для сильного покраснения и стыда перед детьми, мне так кажется.
Глубоко уважаемый Иван, я ведь не странствующий проповедник, я не отвечаю на такие вопросы, мне бы кто на них ответил. Я пришел сюда как раз сказать, что вот такое неспокойное состояние совести, оно, на мой вкус, ближе к истине, чем уверенность в том, что наша жизнь наконец-то нормальна.
Так что то есть это как раз норма, ну, условно говоря. Это норма, неспокойное состояние. То есть к вопросу упомянутой Политковской, да, что ближе к норме? Вот нормой среди чистой публики были слова о невозможности Политковской при ее жизни, да, потом как-то начали стесняться говорить, да, ну, невозможно, ну, с ней невозможно, но она максималистка, с ней очень тяжело, да, она требует невозможного, она конфликтна, да, что правда.
Ну, кстати, правда,
с ней действительно было
очень... Я не имел чести быть знакомым, но... Я действительно, скорее бы всего, я вторил бы этим людям, имею в виду людей такого темперамента, да, очень, как покойная,
да,
Анна Политковская.
Да. Разумеется, только мы с нашим, так сказать, олимпийским спокойствием не пытались вывести дом престарелых из Грозного, да, во время войны, а она пыталась и вывезла. Значит, это вопрос, опять-таки, нормы.
Я, пожалуй, вот на себя я не взял ответственности давать ответы на такое, прошу прощения за стилистическую ошибку, да, вот, но все, наверное, помнят слова Чехова, что за дверью каждого счастливого человека должен стоять человек с молотком и стучать ему в дверь, напоминая, что, в общем, не все благополучно, что есть несчастные.
Олег Михайлович из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Вечер, Виктор Анатольевич.
Добрый
Виктор Анатольевич, вопросик можно к вам?
Да, давай.
Виктор Анатольевич, вот на днях был прием у президента Соединенных Штатов, и вот индийских гостей. И внезапно прорвались супружеская чета туда. Они не были приглашены. Там, в общем, был скандал. Скажите, это вот на уровне, мне кажется, Вольфа Мессинга что-нибудь. Чем закончилась все-таки эта вот несанкционированная акция? Будьте любезны.
Я не знаю, от вас узнал об этой истории. Я думаю, что там будут какие-то административные, да, там все-таки люди не должны врываться к президенту Соединенных Штатов, незнакомые. Но думаю, что этим людям, которые ворвались, ничего особенного не будет их там, полагаю, надеюсь. Но я от вас узнал об этой истории. Но главное, что они смогли прорваться. Вот ведь что интересно. Трудно себе представить аналогичную ситуацию. Мы вернемся после короткого выпуска новостей и продолжим разговор с Сергеем Гондлевским.
Свобода. Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Суд в Перми санкционировал арест всех четверых задержанных по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь». Арестованы соучредители, исполнительный директор и арт-директор клуба, а также предприниматель, установивший в клубе пиротехнику. В Перми в воскресенье прошли первые похороны жертв пожара. В понедельник, 7 декабря, объявлен в России днем траура по 112 погибшим. Глава МЧС России Сергей Шойгу потребовал запретить использовать пиротехнику в местах проведения массовых мероприятий. В Иркутской области произошел взрыв на Ангарском нефтехимическом комбинате. Сообщается об одном погибшем. В Сочи в воскресенье прошел митинг жителей Имеретинской низменности, чьи дома попадают в зону олимпийского строительства. Байкеры из клуба «Ночные волки» взяли под охрану храм апостола Фомы в Москве после серии нападений на священников. 19 ноября был застрелен настоятель храма отец Даниил Сысоев, а вчера избит клирик Виталий Зубков. В столице Греции, Афина, в годовщину убийства полицейским 15-летнего подростка произошли столкновения демонстрантов с полицией. На востоке Афганистана в ходе совместной операции американских и афганских войск против талибов в минувшие сутки были убиты 17 боевиков. В боях погиб один солдат США. В Ираке при нападении неизвестных на пост полиции убиты 4 полицейских. Нападение произошло в западном пригороде Багдада Абу-Грейб. В Боливии сегодня проходят президентские и парламентские выборы. Фаворитом президентской гонки считается действующий глава государства Эва Моралес. На Украине в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 10 человек, двое госпитализированы с тяжелыми ранениями. Власти Ирана ограничили доступ к интернету перед запланированными на понедельник антиправительственными выступлениями. В Румынии проходит второй тур президентских выборов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Поэт Сергей Гондлевский в прямом эфире нашей программы. Мы обсуждаем его переписку с Леонидом Костюковым. Обсуждаются вопросы нормы и общественного поведения, да? В зависимости от того, что считать нормой. У нас звонок от Валерии из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Приветствую вас, господа. Виктор, и вы, Сергей, я хотел бы вам напомнить о том, что очень часто политические вкусы нашей интеллигенции, вот того самого интеллигентного слоя, к которому относитесь вы, господин Костюков, совпадают с политическими вкусами господина Путина и господина Медведева. В частности, эти господа считают господина Саакашвили, а ведь он основатель грузинской демократии, очень неприятным человеком. То же самое считает и господин Шендерович. Mm-hmm. Мало того, не только господин Шендерович, но и ряд других деятелей неоднократно высказывались в самом, я бы сказал, грубом и клеветническом стиле об этом человеке, который действительно создал первое на постсоветском пространстве демократическое государство. Чем бы вы это объясните, вот такое совпадение вкусов?
Спасибо. Поскольку вопрос ко мне, я объясню, что если Путин заявит, что 2+2=4, я при всей нелюбви к Путину вынужден буду с ним, если он скажет, что надо мыть руки перед едой и так далее. Значит, Саакашвили зафиксировано, да, стрельба из установки «Град» по жилым кварталам – это вещь зафиксированная. Его вклад в грузинскую демократию пускай обсуждают грузины. Для меня есть вещи очевидные, и я не боюсь оказаться в одном ряду с Путиным. Мы по разным причинам имеем основания плохо относиться к господину Саакашвили. Скажем так, я думаю, мотивации у нас совершенно разные. Я не думаю, что господин Путин останавливает стрельба по жилым кварталам, да, судя по опыту Грозного 2000 года. Я не думаю, что это является для него главным. Для меня именно это. А что касается совпадения вкусов интеллигенции вообще с властью, ну, у железнодорожников тоже иногда совпадает с властью, иногда не совпадает. Железнодорожники, как и литераторы, да, бывают разные. И мелиораторы. Часть поддерживает Путина, часть не поддерживает, я думаю. Просто интеллигенция высказывается. Ну да, среди людей, формально относящихся к там, людям нашего там, цеха, да, есть разные люди. Вот они по-разному высказываются. Просто они высказываются чаще, чем железнодорожники. Вот мне кажется так. Как ты по поводу совпадения вкусов с
Путиным? Нет, я просто по существу вопроса действительно нечего сказать. Я не знаю ситуацию. От когда я был в Грузии, то снова же повторяю, у меня как киевский мой приятель, он не в восторге от Ющенко, точно так же, как так и грузинские мои друзья не в восторге от Саакашвили, но они отдают ему должное, а, например, что он совершенно прекратил всякую коррупцию в милиции.
Да, значит, давайте эти, с моей точки зрения, надо два этих вопроса развести, да? Есть грузинский президент, есть грузинский народ, который имеет возможность как-то рефлексировать по этому поводу. И в Грузии есть кому высказаться против Саакашвили, в том числе в публичном пространстве. Там не все, совсем не все просто, да? Не наше это дело это обсуждать.
Да, кстати, я их спросил просто, когда они очень сильно бронили Саакашвили, я спросил, ты это можешь делать только через стол или ты можешь выступить в печати? Он сказал, да, я это могу сделать в печати.
Даже по телевидению, да. Хотя, повторяю, некоторые, да, сближения, ну, так, со стороны кажутся забавными. Вообще у Ежелеца есть фраза «врага». Лицо врага пугает меня, когда вижу, как оно похоже на мое собственное. Вот в этом смысле Путин и Саакашвили имеют некоторые основания поглядеть друг другу в лицо.
Нет, я просто хочу Валерию сказать, что в отличие от Шендеровича, я не профессионал, поэтому я... Ну, у меня другая профессия. Шендерович
следит более...
Да, следит более внимательно. Да.
А, Георгий из Московской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, интересные передачи. Но что происходит, мне немножко странно, вроде как вы, и люди, из, связанные с толстыми журналами, и философией, литературой. Если говорить о Грузии, ведь грузинский Кант Мамардашвили четко сказал перед своей таинственной картиной, что слово стало товаром, человек, антропологическая катастрофа надвигается на нас, это еще в 80-х годах, и срочно нужно на иероглиф переводить. Очень хорошо Олеся Николаева 2 месяца назад Путину в лицо сказала, что Союз рухнул, и Россия тоже упомянула про антропологическую катастрофу.
Спасибо, Георгий. Мы вопроса не дождались, это была небольшая вводная лекция, но поскольку упомянуто было имя Мамардашвили, я хочу напомнить, вот и разговор шел у нас полчаса, да, об интеллигенции и том, должен ли философ, там, поэт, да, участвовать, да, в политике, влезать. Вот Мамардашвили, который застал подъем грузинской государственности на ее прошлом витке, на первом витке постсоветском, сказал, что если мой народ за Гамсахурди, то я против Гамсахурди. Да? Философ с мировым именем не стеснялся принимать участие. Мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Да? Философ с мировым именем не стеснялся принимать участие в текущей грязной политике. Да? Точно так же, как Лев Толстой не стеснялся комментировать, значит, Александра Третьего. Чехов не стеснялся высказываться, да, по поводу Изоля. В общем, это были люди не самые бездарные. И имевшие право уйти, так сказать, и сказать... Пойдите прочь, какое дело поэту мирному до вас?
Ну, вот здесь, кстати, мы снова вернулись и подошли вплотную. Вообще, если уж совсем на чистоту, ведь то, что вызвало главное мое недоумение в позиции Костюкова, и не только мое, и Цветков ко мне присоединился, что все это справедливо, то, что он говорит, но совершенно неуместно в устах писателя. Вот же в чем фокус, что от писателя мы ждем все-таки каких-то других речей. И я Костюкову сказал, что мы оба правы, что он, разумеется, прав в том смысле, что после этого эфира я пойду не на эшафот, а вот я сегодня планирую еще в гости пойти, да? Mm-hmm. И здесь его правота, но здесь же она и кончается, потому что во всем остальном, том, о чем мы говорим, мне видится моя простота, правота. И Цветков нашел механизм всего этого. Это, конечно, ну, в общем, серьезный изъян для литератора. Это нехватка воображения.
Что простительно обывателю, да?
Что простительно обычному человеку, но то, что является главным источником вот всякого писательства, и, кстати, морали писательской. Там много говорится, совестливый писатель, добрый писатель. Почему мы знаем? Там копнешь... А он...
Вовсе не добрый, да.
Вовсе не добрый в жизни, да. Но там тот, кто читал дневники Толстого, да он ад устроил себе. Какую-то аракчеевщину добра дома он устроил. Угу. Там добро рядом, на самом деле, такое бытовое добро не лежало, но у него было фантастической силы воображения. И он мог себе представить, каково другому побывать в его шкуре.
Ну вот... Возвращаясь к людям, которые варили пиво в 5 километрах от Дахау, ну, даже для неписательской нормы это многовато, да? То есть даже обычной человеческой нормы должно хватить, а уж писательская может вздрагивать, как вздрагивала, или вообще человеческая норма, да, как вздрагивала норма Политковская, да, за 1000 километров от Чечни. Это имеет к тебе отношение. Либо ты просто проводишь, ну, такую... серьезную границу между собой и вообще словом нравственность очень опасно. Вообще всяким нравственным движением ставишь карацупу с жульбарсом там и говоришь: еда есть, да, гулять дают, ездить дают, да, все, машина есть, отвалите от меня. Значит, это я полагаю, допустимо для какого-то, ну, совсем очень усредненного человека. Но человек, чуть-чуть поднявший голову, уже на такие слова публично права не имеет, как мне кажется.
Ну, давайте снова же от теоретизирований возьмем пример Александра Галича, да, вот, перед которым я и там и 30 лет назад преклонялся, и сейчас продолжаюсь. Он был советский барин. Можно, надо было ему стесняться своего достатка? Да нет.
Он хороший драматург.
Хороший драматург. Чистые фильмы, там, я не знаю, «Бегущая по волнам».
Старая-старая сказка.
Да, старая-старая сказка. Лирический фильм «На семи ветрах». Почему вдруг он променял эту жизнь и начал писать о лагерных этих женщинах, постелил себе и в печь уголек? Что же он себе устроил такое? Причем близкие его, ну, там, по воспоминаниям, вроде бы, я не знаю, не идеальный нравственности человек, не герой, значит...
Сибарит такой, да?
Сибарит, да. Ну, мне рассказывал его сосед по лестничной клетке, что с ним было... Он просто любил с ним ходить в антикварные магазины. У него была какая-то фантастическая интуиция. Во всем этом развале он шел с самой дорогой вещи. Вот. И вот из этого, в общем, честного достатка и почетной жизни я все гну к тому, что он был не хозяин своему воображению. Что вот воображение его взяло на милицейский залом и превратило его жизнь, ну, вот в эту замечательную...
И поволокло в Караганду оттуда, да?
Ну, да. Да. И превратило его жизнь, грубо говоря, из респектабельной жизни в легенду, да? В красивую артистическую легенду. В связи с Галичем я вспомнил, что недавно в одной поездке я познакомился с автором вот этого круга как раз, Нагибинско-Галического. Это... очень известный, снова же, ничего стыдного не делающий, на хорошем счету у интеллигенции автор. А поскольку я давно уже увлечен Галичем, и я понял, что человек-автор имел отношение к этому кругу, я его спросил, ну, так сказать, ну, о песнях что-то Галича. И мне этот автор говорит, разве он песни писал? Вот это да. Какой толстый искусственный колпак на себя надел этот человек, что умудрился не заметить целой и лучшей стороны деятельности.
А может быть, в этом была какая-то ирония? Имелось в виду, что это были, в общем, не песни, а стихи?
Нет, ну, спасибо виду, Бог. Нет, да что вы, я потом этому автору пел и на бис пел, и все было... Нет, совершенно искренне не знал.
Федор из Екатеринбурга, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Господин Шендерович, Виктор Анатольевич, вы ведь журналист по профессии?
Ну, в общем, да, работаю.
Я хотел бы вот здесь вспоминали не раз уже Грузию, а я к тому к вам обращаюсь, потому что журналист должен стремиться к точности. Точность не только правила вежливость, точность королей как-то там. Вот понимаете, когда мы говорим о войне, вот я не хотел бы, чтобы потомкам оставлять вот эту военную, российскую войну России с Грузией. Мне кажется, надо привязать это географически к месту, как привязан, допустим, Карибский кризис. Никто же не говорит, что это советско-американская там война или попытка войны. Карибский кризис здесь.
Федор, понял. Это очень далеко от темы нашего разговора. Есть ли какой-нибудь вопрос ко мне или к Сергею Марковичу?
Здесь как бы юго-осетинский кризис.
Все понятно. Мне не ваше понятно. Вообще эта тема возникла, грузинско-осетинская тема возникла совершенно покасательной к нашему разговору. Просто что же мы с таким замечательным гостем, как Сергей Гондлевский, будем говорить об осетинском кризисе, в котором он понимает еще меньше меня, а я тоже понимаю. Понимаю, довольно мало. Мария Николаевна из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня есть вопрос. Но я сначала хотела сказать, что вот когда мы можем все говорить вслух, петь вслух, читать вслух, в смысле писать, чтобы печатать, тогда мы все живем в одной стране. Но если только мы не сможем этого делать, у каждого своя страна. Один по одну сторону телевизора, другой по другую сторону телевизора. У нас нет общей страны. Вот. А теперь у меня такой вопрос. Вот эти события жуткие, которые тут 2 недели проходили, да, там фигурирует такая личность, как Шойгу. Вот.
А вы про какие события, Мария Николаевна?
Ну, вот взрыв экспресса, пожар.
Да. Что много
там фигурирует такая... Это, не это сказать по теме. Вот. В день, так сказать, когда горел экспресс, он был с президентом, получал орден в Италии. Теперь, когда случился пожар, в этой самой, ну, он там присутствовал. Но при этом в этот же день его сделали президентом географического общества.
Марина
вот
Николаевна,
какой он в стране живет, хотелось бы узнать.
Ну, это вопрос риторический. Это вопрос риторический. А, гораздо более практический вопрос, который мы пытаемся обсуждать сегодня, это то, каким образом мы, вот, извините за выражение, граждане этой страны, можем поучаствовать в правилах поведения, да, той же самой власти. Вот есть мнение, которое высказывает Леонид Костюков, очень обаятельное и распространенное, которое заключается в том, что, вот я цитирую, что не пересекаются наша жизнь с Единой Россией. Ну, они там у себя, а мы тут у себя и неплохо живем по российским-то меркам, действительно, машины есть, за границу пускают, книжки печатают, разговаривать даже дают, да, вот относительно советской власти. Ну и сиди, и не дергайся. Вот в этом смысле гораздо важнее установление некоторой, как вы правильно сказали, единой страны, возвращение некоторой единой страны. Единой страны, я с вами согласен, не наблюдается. Я тут свои впечатления писал недавно от полета из Токио. Вот визуальный, к вопросу о географическом обществе, да, президентом mm-hmm. которого избрали. Вот летишь от Хабаровска, да, через севера наши, 5,5 часов под крылом самолета, может, что-то и пело, да, но не тайги, а тундра, не было никаких примет человеческой жизни. На середине 6 часа появились на горизонте газовый факел в районе Норильска, если кто представляет карту, да? Значит, вот влетели в восточный Хабаровск. Территория, а не страна. Территория. И внутри мало что действительно нас связывает. Вот это ощущение множества стран. И та страна, для которой вот ты пишешь, да? Ты понимаешь, так, ты себе ареал представляешь, обитание тех людей, которые тебя читают, для которых ты есть вообще?
Ну, во-вторых, я пишу не для людей, а потому что у меня какая-то железа работает, вот. А уж потом, когда написано, конечно, мне бы хотелось, чтобы меня и читали, и, ну, во всяком случае, не оставались равнодушными. А что касается, представляю я ли я себе ареал, я думаю, что я его себе неплохо представляю, потому что, ой, все 70-е и половину 80-х я разнорабочим был от Памира до Чукотки, чем горжусь. Так что я...
Нет, не
знаю не только...
Не ареал, так сказать, обитание людей в стране, да, а ареал читателей, ареал тех, кто прочтет, кто услышит.
Ну, или нескромно это... было бы вычислять ареал своих читателей, но...
Иностранная литература. Он совпадает частично. Вот выходит замечательный журнал, да? Кто?
Нет, вот как раз с чтением иностранной литературы беда, потому что ее не очень-то достанешь. Но то, что здесь я начинаю как раз лить воду на мельницу Костюкова, но жизнь замечательно изменилась.
Его правота есть, безусловно.
Да, там раньше... Ну, по двум причинам было стыдно ездить в провинцию. Во-первых, ты жрал лучше, во-вторых, ты читал то, что ему не снилось. В Тбилиси, при советской власти, это можно себе представить, Тбилиси, это же Швейцария какая-то, меня просили, привези сливочного масла и сыра. Вот, и когда я туда летал, я, значит... тащил с собой килограмм масла.
Вот и польза от поэта.
Да, килограмм сыра или там то, что мы читали здесь, в рукописях, там, да.
Привозили туда?
Ну, не привозили, пересказывали, да. А сейчас разговариваешь с какими-нибудь девушками в Дальнем Востоке, на Дальнем Востоке. И так, между прочим, совершенно не желая похвалиться, они говорят, что последний раз в Торонто, когда мы были, боже.
Николай из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемые. Когда деревья были большие, то есть было ТВ-6, когда были ваши передачи после очередного выступления президента, когда он сказал, как вы будете жить через 10 лет, президент ответил Путин, мы будем жить все счастливо. На последнем выступлении президент сказал, что в России достаточно просто жить, физически ощущать, и это уже счастье. Но как это можно прокомментировать, как вы можете прокомментировать вот это выступление? Мы раньше надеялись на какую-то счастливую жизнь, а теперь сама жизнь, физическое существование впроголодь, без свобод, и есть само счастье. Так, что ли? Спасибо.
Затруднительно комментировать, по крайней мере, всерьез, марафоны президентские и премьерские. Я не думаю, что надо искать какой-то смысл в его словах. Смысл в его появлении, таком ритуальном появлении. Вот эти есть служба, ритуал. Вот такой ритуал, Вот его появление, всех погладить по голове, всех успокоить, источник благосостояния, елочка в Биробиджане, водопровод на Ставрополе, сейчас бабушке квартиру подарю, сказал, что все будет хорошо. У бабушки так и осталось 9 тысяч в месяц. Как все будет хорошо на 9 тысяч в месяц, я не знаю, но, видимо, будет. Да? Это ритуал такой, поглаживание патерналистский, а рассматривать, сравнивать всерьез его тексты, я думаю, это как-то излишне.
Я вспомнил, что я видел по телевизору страшно давно, в 70-е или 80-е годы, выступал знаменитый тогда советский такой писатель Чайковский.
Да.
И какой-то... Я даже удивляюсь, как-то это было срежиссировано. Из зала к нему... какой-то был авторский вечер. Из зала прозвучал, вопрос, касающийся того, что тогда называлось буржуазной демократии, и прочих. И он ответил: друзья, зачем нам это все? У них же там сложности 5-10, а у нас можно существовать.
Да?
Да, я обратил внимание на этот замечательный глагол.
Существовать, да. Мы снова вернулись. Нет, тезис о том, что сама жизнь в России – это счастье, да, конечно, если уж анализировать, так же потрясающая подмена. То, что жизнь – это счастье, просто жизнь. На Аляске, на экваторе, в Южной Африке. В отличие от смерти, это счастье. Поэтому те, кто живут в России, тоже счастливы. Да, потому что есть рассвет, потому что есть весна, потому что есть девушки, или мужчины, кому что, понятно, это счастье. Когда вдруг это подменяется, именно в России, именно ты счастлив должен быть именно тем.
Я очень люблю такой штамп из путеводителей, что русские мастера замечательно умели расположить церковь на возвышении, в отличие от каких мастеров? А итальянские в яму ее ставили, а японские во враг?
Конечно, очень хорошо умели. Василий из Вологодской области, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич, добрый вечер вашему гостю. Обсуждая сегодняшнюю сытую жизнь, вы как-то прямо не приходите к выводу о необходимости перемен. Не говорите прямо и однозначно, перемены необходимы. Однако, как вы считаете, если признать сегодня, сегодня хорошая, сытая жизнь, обеспеченная, но признать, что перемены, несмотря на это, необходимы. Если это признать, то каким образом они должны прийти?
Спасибо.
Эволюционно или революционно?
Отвечай. Эволюционно или революционно?
Разумеется, эволюционно.
Да, тут вопроса для нас нет. Вопрос в том, когда мы говорим о переменах, тут надо уточнять вектор, потому что есть и Проханов, и Зюганов, и мало ли кто еще, которые тоже говорят, что нужны перемены. Тут мы с Сергеем Марковичем как-то примерно в одну сторону представляем себе направление этих перемен. Это касается такого немудреного слова, как свобода, которое включает в себя такое немудреное слово, как ответственность, в отличие от воли, от, так сказать, дикого поля. Вот в эту сторону. И мне кажется, что как раз русофобией, в которой меня часто обвиняют, русофобией считать, что русский народ, в отличие от других, почему-то не способен отвечать за свои поступки, почему-то не способен к эволюции, почему-то не способен выбрать лучших, почему-то не способен сделать свою жизнь лучше. Вот это, мне кажется, довольно унизительной позицией, когда наш брат-интеллигент говорит: ой, только не сотрясать, будет еще хуже, не дай бог народ там что-то, не дай бог народу власть, вот народ там, он такого понаделает. Вот мне это кажется довольно...
Слушай, Витя, извини, вот ты договорился до свободы, а я специально приготовил, идя на этот эфир, по-моему, очень хорошую цитату из нашего с тобой общего товарища Григория Чертишвили. Это цитата из его интервью, данного, не помню, какому журналу, в связи с Ходорковским. Вот, он пишет, кавычки, «Свобода уважать или не уважать себя есть сегодня у каждого. Именно из этой свободы со временем вырастают и все остальные свободы». По-моему, замечательно сказано.
Ну да, это вопрос самоощущения.
И причем это... здесь совмещается и позиция Костюкова,
да.
И моя.
Да. Да. Mm-hmm. Вопрос дальше, любимая цитата из Гамлета, да, я мог бы себя вообразить царем внутри скорлупы, если бы не мои сны. Mm-hmm. Вот сны тут дальше у каждого разные. И дальше вопрос самоуважения, значит, кому-то достаточно того, что его не связали просто, не приковали наручниками к батарее, да, что он может, как справедливо пишет Леонид Костюков, выйти во двор, да, купить пиццу, пойти на хорошее кино, поехать, куда он захочет, да, добывать честным трудом свой хлеб, и этого достаточно, да. А кто-то будет ворочаться сбоку на бок, вспоминая про Ходорковскую или там про Беслан.
Слушай, да, вот ты сказал, ну, я сказал, ты повторил о Ходорковском, Костюков, я просто, когда перечислял людей, которые как раз выбиваются из нормы вверх, упомянул и Ходорковского. Ему он сказал, что этот пример ему не нравится, потому что, так сказать, явно что-то нечистое в том, что были в 90-е годы заработаны миллиарды, поэтому сейчас он ему сочувствует, а тогда он его осуждает. И я бы на это мог возразить. Первое возражение не очень убедительное. Тогда была такая норма, и Ходорковский действовал в той норме. Тогда,
и возможно, в тех законах, заметь.
И в тех законах. Да. Но, разумеется, тогда он был гражданский... инфантилен, вероятно, но посадили его, как только в нем проснулась совесть, и он решил пересмотреть эту норму.
То есть мы можем зафиксировать, как сограждане Ходорковского, что посадили его не за 90-е, посадили его не за то, что он якобы или не якобы делал, а именно за то, что он попытался стать гражданином.
Ну вот. Да, тем, кем стал. Есть еще время, я хотел последнее сказать.
Секунд 15.
Да, и еще все-таки, судя по всему, Костюков христианин. Христиане чтут Павла. Павел был Савлом.
Вопрос эволюции.
Да.
Вопрос эволюции.
Который... Нет, да. Так что Ходорковский в этом смысле вполне уместный пример.
Да. Сергей Гондлевский был в эфире программы «Радио Свобода». А сразу после выпуска новостей отношение россиян к правоохранительным органам. Тема программы «Общественное мнение». В гостях у «Радио Свобода» социолог Лев Гудков и адвокат Владимир Волков, в прошлом следователь прокуратуры. К вопросу о Павле Савле, видимо. Повторы программы в 2 ночи. Ведущая Вероника Баде. Это была программа «Все свободны». Услышимся через неделю. Спасибо.
Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пребывание Сильвио Берлускони в Беларуси продолжалось немногим более
запланированным. Таким образом, семьи погибших в общей сложности получат более...
Могу подтвердить, что мы увеличим наше присутствие до 9
тысяч. В знак протеста против запрета на использование популярного ресурса...
Я, конечно, рад, что практически все требования Лужкова ко мне отвергнуты.
Он свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».